Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор», и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Дмитрий Ларионов. Дима, здравствуй.
Здравствуй.
Дима из церкви города Железнодорожного. Я думаю, я уверена, что город Железнодорожный в нашей студии прозвучит еще не один раз, потому что церковь, о которой я узнала, очень зацепила меня. Дима, я знаю служение, которым ты занимаешься в церкви, это зависимые люди, созависимые. Чуть-чуть, в двух словах, разница, от чего зависимые, и тем более не все знают, что такое еще и созависимый.
Ну, так Господь сделал, что я в этой церкви несу служение координации между реабилитационными центрами и этим миром, так скажем так, потому что я считаю, что реабилитационные центры – это свой обособленный мир. Значит, зависимые и созависимые. Зависимые – мы работаем со всеми. Это наркомания, это алкоголизм, это игромания и просто люди, уставшие от этой жизни, которым надоело то, что предлагает этот мир. А созависимые.
Не просто уставшие, а еще и наделавшие, наверное, кучу ошибок.
Да, скорее всего, да, так это будет в полноте более развернуто, полно, если сказать об этом. Значит, созависимые. Созависимые – это что? То есть проблема очень часто, когда она находится в семье, она включает в себя не только ребят, которые находятся в проблеме, или девушек, но еще очень часто отражается и на их родственниках, родителях, женах, детях, на дальних родственниках, на всех. Это как раковая опухоль, как раковая клетка. Человек сначала вокруг себя все погубит, потом умрет сам.
Дима, исходя уже из своего небольшого опыта, из того, что я слышу здесь в студии, я часто вижу, что созависимые страдали больше.
Не менее, чем сами зависимые, потому что я сам очень долго был в зависимости, вот, и в то время я вспоминаю себя, вспоминаю всю свою прошлую жизнь, в дальнейшем я пытаюсь более подробно рассказать о ней, вот, я понимаю, что мне было абсолютно все равно, я был под каким-то обольщением, я был абсолютно закрыт от всего вообще, я не слышал ничего, когда меня пытались достучаться.
Под опьянением, под кайфом, то есть часто ты отдыхал в то время, как мама плакала.
Я бы не сказал, что мама плакала, мама рыдала. Это постоянные скандалы, постоянные крики, постоянные слезы. Ну, это горе, это огромное горе, и оно было явлено настолько сильно, что в конце это уже не скрывалось последние лет 10. То есть это было понятно всем, на мне все поставили крест. Ну, я могу рассказать более подробно с самого начала. Я из довольно-таки благополучной семьи. Папа у меня был, ну, в то время не очень, но впоследствии высокопоставленным милиционером с тремя высшими образованиями. У мамы тоже хорошее образование. Она тоже из этой же системы, где были люди в погонах. Семья была полная, были бабушка с дедушкой, очень любимые мной. Недалеко от Железнодорожного есть поселок Никольское, там у меня дача, хороший участок, хороший дом. Дядька с тёткой там же жили, тоже из этой же системы, тоже люди очень образованные, с несколькими высшими образованиями. То есть собиралась полная семья, все были счастливы. Единственное, что было, ну, не, наверное, не единственное, я пытаюсь сейчас копаться в своем прошлом, но смотрю на это, вот, отец пил. Отец как пил? Были хорошие зарплаты, была какая-то у него халтура, то есть мы никогда не нуждались в деньгах. Но он впадал в штопоры, в запой, и под конец его пьянок это выливалось в то, что, ну, это были и избиения, и скандалы. В общем, нам приходилось в 9-10 вечера, еще в советское время, нам приходилось убегать из дома с матерью. И не забуду эти вот такси желтые с шашечками, эти желтые кресла и с потрескавшейся дерматином, и щелкающий счетчик. И мать вся в слезах везла меня вот как раз в это Никольское. Там ехать минут 40 всего, а мы убежали от пьяного отца, который с ОМОНовской дубинкой гонял нас. Ну, слава богу, что он сейчас тоже изменился, уверовал, и Господь изменил его сердце. Правда, я не знаю, я не общаюсь сейчас с ним. Вот, в итоге пришли мы все к тому в нашей семье, что отца закодировали какими-то силами, и было, так сказать, полтора-два года процветания. То есть отец не пил, мать устроилась на замечательную работу, ушла из этой системы. Все было замечательно, была крепкая, дружная, здоровая семья. Мы купили машину, мы оделись все. Я никогда не забуду, у меня были первые джинсы в классе. Все шло нормально, все шло даже хорошо, я бы сказал. То есть был достаток, была полнота, мы отдыхали, ездили везде. И неожиданно в 91-м году, я не понимаю, что-то произошло. 13 лет, 3 августа 91-го года.
13 лет?
Мне было.
Тебе?
Да. 3 августа 91 года я попробовал наркотики на улицах. Я вколол себе куб мака.
Как-нибудь это объясни. Вот очень резко как-то это
я не могу, жизнь врывается. Я понимаю, что это резкий переход, но я не могу, я копаюсь в этом, я ищу, но я не понимаю.
Друзья, было... интерес, да, любознательный.
Да, 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 мне было очень интересно, я общался всегда со старшими ребятами, семья была благополучная, все было хорошо, все было на своих местах, но что-то не хватало, то есть я чего-то искал. И увидел людей, которые старше меня лет на 5, на 6, они покуривали анашу и кололи мак в себя.
Интересными показались?
Очень.
Вот, вот.
Я думаю, что хотел казаться старше, может быть. Это казалось круто, действительно, да. Причем я долго просил. Сначала нам дали анаши с нашим другом. Мы курили, все это было бесплатно. Потом, конечно, мы уже покупали. Я даже помню цены. 25 рублей за коробок. Вот эти сиреневые с Лениным 25-рублевки. И да, 3 августа 91 года мы выклинчили у них по кубу мака себе. Цыганского раствора черняги. В Люберцах покупали еще, помню, тогда. Вот.
Уточни, сколько тебе лет на этот период?
13 лет мне было. Вот. Я укололся. И я помню, я укололся в 100-150 метрах от своего дома. Я никогда не забуду этот дуб. Я недавно приезжал, смотрел на этот дуб. Я сидел под ним. Я сам себя уколол. Сам взял контроль, сам все. Увидел эту кровь в шприце в двухкубовом. Я сам себя уколол. Тут куб мака поставил. Мне как будто мне было очень хорошо. Очень хорошо. Я сразу же сказал, что это мое все. Я буду продолжать это. Но через месяц я украл первое золотое кольцо у бабушки. У нас был хороший запас золота. Я утащил первое золотое кольцо, потому что через месяц я уже колол себе 4 куба, а не куб. И деньги стали требоваться нам на это дело. Родители ничего не знали. Никто ничего даже не подозревал, от золота не, я
отмазался. Вот тут точно нам нужно остановиться, потому что в 13 лет более или менее благополучная семья, в 13 лет мальчик колется, 4 куба, как ты говоришь, и родители ничего не знают, где они жили, где ты жил.
Не знаю, как это произошло, никто ни о чем не подозревал, никто ни о чем не подозревал долго, до года 93-го. В 93-м году начали появляться какие-то первые признаки, то есть, ну, на меня просто не обращали особого внимания. Все были заняты зарабатыванием денег, всем чем-либо еще вот такими вещами. Вот там, вложение в участок, что-то, какие-то сараи, обмен машины на более нужную, где купить, где достать, во что вложить, там, куда
дать
учиться.
Ну, в школу ты ходишь, да?
В школу я ходил, но уже не с прежним усердием. Это продолжалось.
Нет,
всё.
Сейчас вообще речь не об усердии. В школу-то ты как-то приходил?
Ходил, конечно.
Не под наркотическим опьянением.
Только под наркотическим опьянением. Это было незаметно. Я очень хорошо все скрывал. Это было незаметно. В то время это не было так распространено. Узкий зрачок, да, но я старался не чухаться, старался вести себя более-менее приемлемо. Вот, и потом как бы...
Ну и потом ничем не пахнет, и ты не пьяный.
Конечно.
Я понимаю.
Это не было так распространено, как сейчас. Тебя могут остановить, то есть, и за узкий зрачок просто забрать в отделение на анализ повезти. Еще тогда нет, тогда все это было свободно, и купить можно было везде, и ходить спокойно под этим. Можно было залипать в поездах, и никто тебе слова не скажет, вот. Но потом что-то произошло, и в 93-м году что-то случилось с моей семьей. Да, по-моему, 93-й или 94-й, я сейчас плохо помню, но в течение нескольких дней разводятся родители, отец уходит из семьи, сразу же пропадает дедушка. До сих пор не нашли его, просто он без вести пропавший. Сходит с ума бабушка. Я ругаюсь с матерью, потому что мать с отцом делят имущество, до меня никому нет дела. Я живу с бабушкой на даче. Кто ни разу не жил сумасшедшим человеком, тот не представляет себе, что это такое.
Короче, Дима, я понимаю, что если бы ты до этого времени не начал наркотики, ты бы начал
в то время. Я бы начал. Но в то время пришли еще более сильные наркотики, как сильные. То есть, помимо опиушной зависимости, прибавилось еще психотропные вещества, пошел винт. То есть, слутан можно было покупать легально, и я начал варить винт еще. Вот. То есть, это вообще-то адский коктейль был. То есть, если раньше был удар только по печени и по сердцу, там и по всем органам, то сейчас еще был удар и по мозгу. Соответственно, работать я нигде не работал, школу я уже к тому времени бросил. Да, это 94-й год, потому что в 95-м я должен был бы закончить, в 94-м я бросил школу, и все учителя, как сейчас помню, бегали за мной, пытались достучаться до меня, что, Дима, тебе надо учиться, потому что до 8 класса я вообще, там, до 7-го, до 8 класса у меня не было вообще ни одной тройки, были 2 четверки, все остальное были 5-ки, то есть и любимый предмет английский, химия, я знал на отлично. Вот, ну, бросил школу, все бросил, конечно же, началось воровство сначала по рынкам, причем по рынкам мы хорошо воровали, потом машины, магнитолы, все вот эти дела, мелкое воровство, потом, конечно, это вылилось все в более серьезные вещи, о них я умолчу. Вот, жил я в подмосковном Никольском, это недалеко от Балашихи, общался с теми людьми, которые старше меня на 10, на 15 лет, все сиженные, пересиженные. круг общения у нас не менялся. В то время я уже понял, что это никакая не блатная романтика, почувствовал на себе эти первые приемы, эти первые удары дубинок, эти первые пытки. Да, простите за подробности, просто подключали ток к гениталиям и избивали так, что стеряли сознание, выливали ведро на нас и приходил в себя в сознание, долбили опять. Я не пытаюсь сейчас пожалеть себя или жалеть кого-либо другого, но факты. Это было, это факты, это реальные факты. Тогда же пошли первые передозы. В 96-м, в 97-м году пришла первая смерть от передоза моего друга, которому на тот момент было около 13 или 14 лет, причем на иглу его посадил тоже я. И я никогда не забуду эти похороны. Нас стоит человек 40-50 пацанов, все вот эти кепочки, спортивные костюмы, вот это все, тогда еще это блатотачики, гага, все. Вот, и все кричат, что бьют себя в грудь пальцем, плачут, что мы все завязываем, завязываем. И я никогда не забуду свои слова. Я сказал четко: пацаны, мы уже никогда не завяжем. Вот.
Разная было... реакция, добавлю. То есть, то, что я здесь вот слышу, разная реакция. Кто-то впервые, увидев вот это, завязал. А для кого-то 12, 15, 20
никто
похорон
не
подействовали.
Никто мы не завязали. Никто из тех людей, кто были на похоронах, я сейчас, правда, их очень мало, нас осталось всего человека, наверное, 2-3, кроме меня еще, из этих 40-50, а все остальные умерли, либо закрыли, да и закрыли они что. Тоже сейчас пацаны, которые сидят, выходят, если Господь не меняет, их не уверовали, то возвращаются снова либо на крытую опять, либо здесь в миру недолго продерживаются, умирают. Потому что уже такие сроки употребления, уже и органы отказывают, уже и у всех у нас и ВИЧ, и гепатит, и С, то есть уже жесть полная, вот. Но из тех 50-40 людей никто не завязал, никто не завязал.
Дима, спасибо, совсем небольшая музыкальная пауза, и мы вернемся к нашему разговору.
Я мыслям сердца места не найду. Мне жаль, что он, как я, не встретил Бога. Как жаль, что не отдал себя Христу. Не ту он выбрал для себя дорогу. Ушел из этой жизни навсегда. Ушел и никогда уж не вернется. Предстанет перед Богом и тогда, взглянув в лицо ему, он отвернется. Я хочу кричать, кричать, мне бы время вернуть вспять, но земли его уже не поднять. Не поднять, будь ты проклята игла. Он еще мог жить и жить. Разве нужно умирать
в 25, 25. Послушай, друг, и посмотри вокруг. Сверхдоза и сегодня больше нету. Моих друзей остался узкий круг. Ты за себя гнилую дал монету. Как страшно, что пока я здесь сейчас, мои друзья и те, кого я знаю, ничего не понимая. Я хочу кричать, кричать, мне бы время вернуть вспять, но земли его уже не поднять, не поднять. Будь ты проклята игла, он еще мог жить и жить. Разве нужно умирать в 25? 25. Я хочу кричать, кричать.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Дима Ларионов. То есть ужасы. Ты сейчас рассказываешь, мирное время – война. В мирное время – чума. Умирают 13-14-летние подростки. Не доходит до вас, да? Что это такое? Падёж страшный.
Ну, сейчас вот я работаю, да, с зависимостью, Сейчас возраст еще уменьшился, потому что все эти таблетки сейчас, все, которые они употребляют, ребята на улицах, это все легально, продается в аптеках, к сожалению. Наши власти ничего не хотят с этим делать. А в мае я узнал, что закон опять передвинули до ноября. И сейчас срок смертности уменьшился. Последний раз мы хоронили, 12 лет уже были девочки. Это как сила, это таблетки, вот. Ну, ладно, вернемся к моему жизненному опыту, негативному. 96-97 года. Мать не знала, как со мной справиться, уже, по большому счету, забила на меня, потому что в 96-м году я первый раз уехал на лечение на месяц в Наро-Фоминск, там же я откосил от армии. Приезжаю туда, соскакивает с винта и с мака, как раз сезон начался в июне. Сезон – это когда мак поспевает на полях. У нас был открытый выход, и, в общем, я там только увеличил дозу. Вернулся я оттуда, ничего не соскочил. Конечно, мать уже поняла, что со мной все бесполезно, не знала, как бороться. Тогда не было никаких реп-центров, ничего этого не было.
Ну, были, вы не знали.
Ну, это не было распространено, как сейчас, скажем так, потому что даже вот тот центр, в который я уехал, он с 98-го года, это «Надежда».
Да.
Вот, но это все закрывалось и не говорилось об этом, вот. Я частично бродяжничал. Я уходил из дома на 2, на 3, на 4, на 5 месяцев, особенно с мая по август по сентябрь я жил просто на Лубянке на первой аптеке, мы обманывали людей, мы торговали наркотиками, ну как торговали, не в открытую, как барыги, допустим, а я брал, собирал со всех денег, уходил, покупал больше, с этого кормился, и то есть...
Ну, то есть маленький бизнес у тебя даже был.
Нифига себе маленький. Я себе ни в чем тогда не отказывал. Я зарабатывал в день примерно столько, сколько моя мама получает за месяц. Плюс еще это не считая наркотиков. И у меня была девушка, у меня были деньги, у меня были наркотики, пошли клубные движения. Я немножко отошел от опиухи, пересел на экстази, ЛСД, амфетамины, грибы, на такие вещи. То есть птюч, луч, аэроденс.
А ты лучше скажи, чего не было?
Да, все было.
Все было.
Я попробовал все виды наркотиков, вот, и все в жизни, по большому счету, ну, как не могу сказать все в жизни, но многое я в жизни испытал. Уличную жизнь, она мне-то очень нравилась, тогда еще опять пришла такая, как бы, ну, атмосфера какой-то, я не знаю, такой, если это можно назвать, уличной благодати, в кавычках. То есть были деньги, была девушка, был свободен, контроль страны.
И не было ответственности никакой.
Какая ответственность?
Ну, так это же самое главное, что тянет на улицу.
Никакой ответственности ни перед кем, и никого не боялся. То есть власти на нас не обращали внимания, но представляешь, торговали наркотиками в открытую перед зданием ФСБ в самом центре. Вот, то есть 96-й, 97-й, 98-й года вот эти, вот. В 99-м году у меня опять попытки, у меня были крупные неприятности с милицией и крупные неприятности с теми людьми, которые имели какой-то вес в городе. Я попал между двух огней. по своей там неразумности, опять же, во всем я был виноват. В общем, мне приходилось скрываться очень долго, около года. Потом я... Причем скрывался это так. Это за 4-5 дней я ел всего лишь... вареные кабачки на ужин, на завтрак и на обед. Но зато у меня был героин. Я воровал, но воровал только на героин. На еду у меня уже сил не хватало. Вот, 99-е, где-то 2000-е года, у меня были несколько попыток соскочить. Я не знаю, каким-то образом я завязал. Как, я не понимаю просто. Ну, как завязал? Я не употреблял героин. То есть я не употреблял героин, а опиуху. Вот. Но я употреблял другие виды наркотиков.
А теперь остановимся здесь. На секундочку. Были попытки. Ты лучше скажи процесс изнутри. Это желание уже было остановиться?
Всю свою жизнь, где-то года 93-го, когда я понял, что это за болото, куда я попал, я всю жизнь искал какой-то выход.
А, то есть уже выход искался давно.
Я понял, что это уже не какое-то хихихаха, я понял, что насколько это серьезно.
Сколько тебе лет, уточняй, к этому времени?
Я думаю, лет с 15 я начал задумываться, куда я попал уже. Особенно, когда первый прием был на рынке, когда нас хлопнули, я понял, насколько это серьезно, сидя в камере уже, и когда начались первые ломки. Это вернулся чуть в прошлое. Вот. 2000-е годы, они, я думаю, на мой взгляд, более интересны. С 2000-го года я устроился, где-то 2000-й, по-моему, может быть, первый год я устроился на работу. Я всегда был таким как бы работающим в последнее время наркоманом. То есть я работал на складах, я и вывозил хорошо со складов, и получал зарплату еще. То есть, ну и плюс еще ночами я воровал, потому что денег не хватало катастрофически всегда. Я думал, что я соскочу, устроюсь на работу, там, начну новый образ жизни, все будет хорошо, там, девушка какая-то появится. Да, это все появилось. Я устроился на хорошую работу, у меня появились деньги. У меня появилась девушка, но на внутренний мой мир никакого этого влияния не оказало.
Слушай, то, что я слышу сейчас, я в студии впервые такое слышу. Человек в 13 лет, который начал так серьезно наркотики, вот сел на них, он еще и карьеру сделал, пусть грузчиком, пусть склад.
Нет,
то есть ты по-настоящему еще и работал, это редко.
Я устроился грузчиком, просто по мне всегда было незаметно, что я употребляю наркотики.
Нет, ты активный? Ты как-то успевал и
я
это,
устроился,
и это?
Я устроился грузчиком в одну из крупнейших компаний Москвы, поднялся до комплектовщика, потом кладовщик, потом старшей смены, потом я вел склад, 1500 позиций, вот, то есть, ну, понятно, что это, и, кстати, это продолжалось довольно-таки долго, вот, но проблема
и еще
в чем?
Подумывала о девушке.
Не подумывала, она была в течение, там, может быть, года. Потому что потом все-таки наркота перетянула, и на девушку был поставлен жирный крест. До свидания. Вот. Потому что дозы росли, потому что и доходы росли. Вот. И пошли больнички у меня с 2000-х годов. Через каждые, я не знаю, там 3-4 месяца, через полгода-год я перепробовал все просто. Я перепробовал кодировки, я пробовал ездить к разным бабкам. Я всегда пытался освободиться от этой зависимости.
Кто помогал?
Никто. Никто. Я всегда искал выход сам. Ну, мама. Помогала мама. То есть она как-то проплачивала, потому что все свои деньги, которые я зарабатывал, я прокалывал, еще и занимал, и воровал, еще и занимал.
Ну, инициатива твоя была, не мама тебя толкала.
Моя. Моя инициатива была. Я всегда пытался освободиться, я всегда искал выход. Вот. В 2005 году я первый раз услышал про реабилитационный центр «Это Надежда». Позвонил туда, мне сказали, что очередь 2 месяца. Я сказал, вы что, кайфуете? 2 месяца у меня доза, я на 5000 в день себе колю. Какие мне? Я 2 месяца не выдержу. Вот. И эту бумажку я забросил. Кстати, с этой бумажкой очень интересная история, я потом вернусь к ней. Вот, эту бумажку, распечатанные листы формата А4 я забросил куда-то в ящик стола и забыл, продолжал дальше колоться. А в 2005 или в начале 2006 года я слетел с этой работы, потому что уже скрывать было невозможно. Воровать я тоже особо не мог, потому что печень была сильно увеличена и очень сильно я бегать просто не мог, да и не с кем. Мои все уже все. Кто сидит, кто умер, а другим я не доверял. Ну и пошло у меня все выносить из дома. Мама работала в палатке, ворование у нее. То есть она работала уже на мою дозу. Это где-то с 5-6 года. Это были вообще самые последние времена. Уже за 2 года мать посидела, я угробил полностью ее. У нее 2 серьезнейших сердечных приступа. А я что? Я только в себя фигачил, глушил как можно больше в себя. Там с утра мака, днем героина на замутах, вечером, если была возможность, еще и меда выкружу себе. То есть я просто как можно больше в себя вогнать всякой гадости. Вот.
Умирать собирался или не собирался? Вот вообще внутри себя.
Внутри
вот многие
себя.
Говорят, все равно я собрался умирать. Вот то, что ты рассказываешь, это надо было только собраться умирать.
У меня была такая поговорка: с мака я начал, маком я и закончу. То есть я осознавал четко, что я никогда больше уже не соскочу, потому что с каждой больницей, с каждым разом освободиться, надежда все тает, тает и тает. Потом я просто уже ложился на 7-8 дней скинуть дозу. Я уже даже понимал, что я не перекурю
отдохнуть.
Никогда.
Просто отдохнуть.
Ну, не отдохнуть, скинуть дозу, потому что очень дорого это все становилось. Но доза нагонялась очень быстро, и опять приходило все на круги своя, верно, возвращалось. Вот. Я хочу заострить внимание на своей семье, потому что, значит, что произошло? Однажды я иду домой, уже тоже убитый, все, и смотрю перед дома стоит не одна, а две скорые. Я почему-то почувствовал, что это ко мне. Я поднялся на этаж к себе, на пятый этаж, в свою квартиру, в которой вообще ничего уже не осталось, ни мебели, ничего, потому что я проколол все. На кухне у меня пыхнул растворитель, горела квартира, то есть это ужас вообще был, в чем я жил. Постоянная вонь, постоянно, то есть... Сам я тоже выглядел подобающим образом. Я весил 48-50 килограмм, пах у меня гнил, потому что вен не было, колоться уже куда. А ВИЧ, гепатит, все присутствовало, весь букет. А бриться я не брился, потому что на бритву мне было жалко денег уже. Стричься я тоже не стрился, потому что на стрижку тоже мне было жалко денег. Зимой в легкой курточке, ну, понятно, что одежду я себе не мог позволить покупать. Все уходило только на наркотики, сигареты, на таблетки. Поднимаюсь на пятый этаж к себе, и две бригады хирургов, ой, не хирургов, а кардиологов, откуда, они представились так: мы кардиологи, мы не скорая, мать лежит на полу, ей что-то делают, и меня отводят в сторону и говорят, что ей даже нельзя громко разговаривать при ней вообще, то есть, пожалуйста, аккуратно.
Вот всё. Во всем этом и мать жила, вот
да,
все,
да,
что ты описал.
Да, да, я жил с мамой в трехкомнатной квартире, сестра ушла к молодому человеку на тот момент, слава богу, хотя она тоже навидалась, нагляделась на меня, на мои ломки, на все дела мои, на вскрытие моих вен, на мои повешения, что я при них пытался несколько раз вешаться, потому что уже очень сильно ломало, а денег не было. Мать находила, как-то денег давала. Ну так вот, я вернулся, я смотрю, лежит мать просто на полу, и вокруг нее стоят врачи. Один отвел меня, я не спрашивал даже ничего, он просто сказал, что слушай, настолько все серьезно, это второй уже приступ, и третий она не переживет, значит, при ней даже нельзя громко разговаривать. Когда они уехали, я на ее глазах выгреб все у нее из кошелька и пошел себе за дозой. Наорал на нее и
ушел. То есть я правильно понимаю, у человека настолько зависимого, уже от человека настолько зависимого нельзя ожидать сочувствия?
Мне было наплевать на все, на всех, интересовал только я сам, даже не я сам, а как можно больше дозы, чтобы в себя вогнать. Вот такие вещи.
То есть абсолютно разные пути, а разные ниши.
Это можно только либо испытать, да. Либо иметь, либо не иметь, либо пройти это, либо не пройти это. Я не знаю, почему меня Господь сохранил, хотя догадываюсь, для свидетельства, наверное, чтобы люди слышали это, потому что это таить нельзя, это нужно рассказывать и говорить об этом. Может быть, кто-то услышит и не повторит моего пути. Вот. То есть, тогда я понял, что я полная мразь, скотина, что я уже себя не контролирую, и что больнички меня не устраивают. Мне нужен какой-то был выход полностью избавиться от проблемы. Не больничка какая-то временная, не сбросить дозу, а именно полностью решить проблему. Я начал бегать, искать. И вот тогда, первый раз в жизни, я помолился.
Кому? Вот кому ты помолился?
Я сейчас опишу это, потому что это очень такой яркий эпизод в моей жизни. Я его до сих пор помню, как будто это происходит, как сейчас со мной. Это не выдумка. После этого я поверил в чудеса. Я пришел в свою комнату, где был топчанчик. У меня не было кровати, у меня был такой какой-то топчан, там весь грязненький, там какой-то матрасик лежал, который продавленный весь был. Я на нем уже спал, потому что я прям в комнате уже и кололся, и промывал шприцы прямо на стену, и точил иглы об стекла, и все воняло, и варил все прямо там же. То есть был ужас. Плюс еще я там, не мывшись, не грязный, то есть вонь стала ужасной, все это было ужасно. То есть вот в грязной прожженной одежде, потому что я втыкал бычки эти все, прожигали штаны, вот. Я упал на колени. Я сказал, я как сейчас помню это как будто вот происходило вот секунду назад. Я сказал: Бог, я не орал, как многие говорят, я там возвал, я заорал. Нет, я просто сказал: Бог, вот если ты есть, сделай что-нибудь, потому что я реально подыхаю. Либо ты сейчас что-то делаешь, ну как молитва, то есть была, если ты есть. Потому что мне уже было все равно, че, как, куда, кому, хоть все, кто хоть куда угодно, просто Бог, если ты есть, сделай что-нибудь, потому что я реально подыхаю. И если ты сейчас ничего не делаешь, я даже ему условия поставил, то я просто сдохну и все, и мне все равно, что будет. Но, Господи, я прежде чем сдохну, я еще убью свою мать и сестру, потому что они этого не переживут. А это единственные близкие люди, которые у меня остались. Вот. Я не понимаю, что произошло. Я стоял на коленях в этой своей грязной комнате, и как будто я вышел из себя. Один я стоял на коленях, другой я стоял сбоку и смотрел на себя грязного, немытого, нечесанного со стороны. Как будто раздвоение какой-то личности. Потом, когда я пришел в себя, я опять стою на коленях. Вот. Но это я не забуду никогда. Это была какая-то... Это не описать. Это опять либо можно испытать, либо не испытать. Но это было другое. Это взгляд на себя со стороны был.
Вот. Дима, спасибо. Снова небольшая музыкальная пауза, и мы вернемся в студию.
Должен сделать выбор для себя, что по сердцу дорого ему, свет или тьма. Если в жизнь твою ты пускаешь Господа Христа, значит, силы ада не смогли тебя удержать. Ты пойми, что грешный мир не знает сам, куда идти. Ты пойми, что только в Боге все пути. Нет, не постыдится никогда тот, кто знает Господа Христа. Кто бы ни старался ни за что, соблазнить не сможет его никто. Нет, не постыдится никогда тот, кто лично знает Иисуса Христа. Неважно, будет день или будет ночь, Он придет тебе помочь. Может, над тобой будут насмехаться и шутить, может, станут грубо говорить, ну и пусть. Но в конце времен разницу покажет все равно, верно, кто служил ему всегда, а кто не хотел. Только ты не сомневайся в том, что Бог твой лучший друг. Не сможет его никто. Нет, не постыдится никогда тот, кто лично знает Иисуса Христа. Неважно, будет день или будет ночь, Он придет тебе помочь. Страшные бури, невиданные грозы, защити своих детей наш Бог рукой своей. Нет, не постыдится никогда тот, кто лично знает Иисуса Христа. И неважно, день будет или ночь, Он всегда придет тебе помочь. Нет, не постыдится никогда тот, кто знает Господа Христа. Старался ни за что, соблазнить не сможет его никто. Нет, не постыдится никогда тот, кто лично знает Иисуса Христа. Неважно, будет день или будет ночь, Он придет тебе помочь. Неважно, будет день или будет ночь, Он придет тебе.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Дима Ларионов из города Железнодорожного.
Да, я
значит,
хочу...
ты говоришь, что все-таки зацепило каким-то образом, хоть и подсознание, но состояние мамы тебя каким-то образом. Вот эта мразь, как ты сказал, и то, что ты со стороны себя увидел грязного. Это впервые такой блик.
Да, да, я увидел себя полностью со стороны, такого, какой есть, полностью конченным и... Я увидел как бы всю обстановку, то есть грязные обшарпанные стены, а шприцы двадцатки, потому что дозы были космические, а и мак, и героина, шприцы грязные, немытые, потому что на новый просто денег я уже даже не тратил. Я не увидел, но я осознал, как бы я понял, что в соседней комнате лежит мать, потому что она уже не вставала, умирающая, вот, я понял, что Нужен Бог. Нужен кто-то, кто даст нормальное исцеление, настоящее, не фальшивку в виде больнички и чего-либо еще, какой-нибудь кодировки. Когда я вас звал тогда, с того момента все закрутилось, с того момента все изменилось. У нас на районе есть парень, да по большому счету мы в прошлой жизни так и не сталкивались, так ночью пройдем, он с линейкой, я с линейкой. Он когда-то, ну, про него говорит, что он в какую-то секту попал, что-то он куда-то ушел, там вот, как сейчас я понимаю, он прошел уже реабилитацию. Я не знаю, почему он через других людей увидел меня где-то на улице и передал, что зайдите ко мне, я скажу ему, как бросить. Вот тогда-то все изменилось. Я зашел, я помню, меня ломало очень сильно. Я через 2 дня сразу же звоню ему, мне дали его телефон, говорю, Володь, это была зима. Говорю, Володь, я сейчас зайду. Он говорит, ну хорошо, давай, заходи. Я говорю, только меня ломает по-быстрому. Он говорит, давай, давай. Время было без 15:10 вечера, когда я к нему пришел. И вы знаете, он не говорил мне ни о каких реабилитационных центрах, как мне сейчас казалось. Хотя вот недавно я его встретил, он говорит, я тебе рассказывал вроде условия содержания, порядка. Без 15:10 вечера время, я как сейчас помню, я вижу эти часы. Без 15:10 вечера, и он говорит мне, начинает о Христе. Я не знаю, что это происходило, но моя ломка, а меня ломала очень сильно, она просто ушла. Меня не ломало, я в ту ночь даже спал. Еле-еле он меня в 3 ночи выгнал. То есть 5 часов я просто не мог от него отстать. А как здесь? А почему он так сделал? А так сделал? А как так? В итоге он мне дал телефон, просто звони туда, в центр, тебе там все расскажут, подскажут и объяснят. Я собрал какую-то сумку каких-то последних вещей, там, потому что у меня были одни штаны, одни ботинки, одна куртка, но у меня просто не было ничего другого. Все, я износил, либо проколол. Вот, и поехал в центр, даже без бритв, без всего. Позвонил по телефону, меня взяли, Рета Надежда. Слава богу за этот благословенный центр.
Где центр?
Истринский район. Вот, в Подмосковье. Доехал как-то на 2 электричках, добрался. Как-то перед этим сдал анализы даже, там деньги нашлись у матери, потому что, ну, вот так вот это все. А главное, вот еще что, я в 3 ночи, мамка мне недавно рассказывала, ты в 3 ночи пришел, поднял ее, лежащую с сердечным приступом, там, с очередным опять уже, и сказал, мам, я только что видел веру в Бога, я еду искать такую же. То есть вот тогда был корень, тогда все изменилось, оттуда все пошло. Она сразу нашла деньги на анализы, я сдал анализы. Там нужно было на ВИЧ, на гепатит, флюорографию сдать. В общем, я уехал в центр. В центре, конечно, мне все не нравилось, все мне было противно, все мне не хотелось ни работать, ничего, никакой там гордость своя собственная. В общем, из центра я соскочил через 4 месяца. Но в конце моей реабилитации, такой короткой, была встреча с Богом. Хотите, верите, хотите, нет, но на огромной конференции я все 4 месяца, я не мог вообще принять, что они мне говорят, какая свобода, заперли здесь в лесу и живут. Я увидел Христа, я закрываю глаза, человек 300-400 молятся, центр крупный, была еще конференция, даже больше, человек, наверное, 450. Я закрываю глаза, начинаю молиться, и неожиданно я понимаю, что я, как бы один я сижу на стуле, ну, опять это очень трудно описать, а другой я нахожусь в той толпе, которая вот 2000 лет назад перед крестом. И этот крест, он большой, но в то же время он небольшой, он только для меня. Причем хочу подчеркнуть, что ничего, кроме Библии, мы там не читали в центре, никаких фильмов на типа «Страсти Христова» мы не смотрели. Я не мог себе это нарисовать. Это было не игра воображения, не какое-то там воспоминание чего-то. Я не видел этого ничего. Я увидел именно Христа распятого. И кровь, я четко помню, с левой ладони падает капля крови ко мне. И как вот в фильмах показывают, какой-то сканер прям прошел. И прям вот прошел, как будто вот сканер по мне, меня бросил в жуткий пот. И в ту самую секунду я осознал, что этот Христос, который висит, он Бог. И я осознал, кто он и кто я. И в тот момент я получил свободу. Я получил свободу от всего. Я понял реально, что я свободен.
Это конец реабилитации, самое последнее время?
Нет, реабилитация составляет 1.5 года. Я пробыл 4 месяца, но вот у меня вот была вот эта встреча с Богом. Вот. И я вскочил, там у меня произошла ссора со служителем.
А, то есть у тебя отдельно отношения с людьми отдельно, а твои отношения с Богом получились отдельно?
Да, я уезжаю с реабилитационного центра, и самое главное, я окунаюсь в тот же круг, из которого я уехал. То есть мы гоняем на машине с ребятами, которые там еще остались. Они при мне мутят, они там мутят деньги и мутят наркотики, при мне колятся, я им проповедую Евангелие, говорю Слово Божье. Так продолжалось 3 или 4 недели. Потом в итоге я иду гуляю и смотрю, они стоят все отдельно, ко мне даже не зашли. И я понимаю, что все, уже ничего общего нету, что все, я им никак ничего, внутренние миры разные. Я им ничего не могу дать, потому что мне, ну, они не примут это. А они мне ничего не могут дать, потому что мне неинтересны эти все старые замуты.
То есть
все.
Не надо тебе?
Неинтересно
вот все,
просто.
Вот все, что они делают, тебе совсем уже
абсолютно.
Не нужно. И физически не нужно.
Не знаю, как это произошло, но просто я свободен от этого. И мне неинтересно даже эти все замуты, это все ездение, все эти там обманы, мошенничество, это все, это не мое уже. Значит, что дальше произошло? Я начал ходить по ДК своего города и спрашивать в каждом ДК. Я себе отводил по два ДК на каждое воскресенье, где собираются люди, поют песни про Бога. Очень много я видел там пальцев у виска, очень много я слышал. А причем я же звал всегда администраторов, директоров этих ДК. В общем, на третью неделю я наткнулся на эту церковь, в которой сейчас служу. Вот, ну, сейчас моя жизнь кардинально изменилась. Я однозначно в тот момент, это, кстати, это произошло на 9 мая. 9 мая мой личный день победы, мое покаяние было, и сразу же встреча с Богом. С 9 мая все изменилось, я получил свободу, и я, когда ехал из центра, я мечтал хоть одному человеку рассказать о той свободе, которая существует.
Буквально в пару словах. Почему, уйдя из реп-центра и обретя свободу от наркотиков, ты все же стал искать себе подобных, сообщества людей?
Вот, я сейчас к этому иду. Я ехал из реп-центра, я мечтал хоть одного человека отправить на реабилитацию, чтобы он почувствовал то же самое, что чувствую я, что есть эта свобода, что есть этот выход. Потому что все разговоры в основном у нас, у старых терчей, я проторчал 17 лет, сводились всегда к одному – как бы завязать. Кому бы, что бы заплатить, чтобы вот это
и
чудо произошло.
И ты понаслышке знал, что очень многие люди хотели
это
бы.
Это стало моим личным опытом. Угу. Я понял, что эта свобода есть. Я осознал, она была у меня, она и сейчас у меня есть. Господь меня освободил. Причем это абсолютно бесплатно. Не надо было тратить эти космические деньги на кодировки, на этого маршака по 450 тысяч. И, то есть на тот ужас, который обдирают наркоманов сейчас. Зависимых людей. Не только наркоманов, зависимых людей. И я ехал с целью рассказать ребятам. Конечно, я думал, что приеду, расскажу, там все покаются, все поедут. Ничего этого не случилось. И после этого я начал молиться. Молился я, сейчас скажу, молился сколько я. Молился я с июля по декабрь. Вот сколько, почти полгода я молился за то, чтобы Господь мне через меня как-то так действовал, чтобы хоть одного человека отправить на реабилитацию. Ну вот сейчас уже полтора года прошло с момента моей вот этой молитвы. Сейчас я уже молюсь за это как за служение, чтобы Господь приводил людей, чтобы Он действовал через меня. Но это развернулось все в крупное служение. Я не знаю как, но про нас сейчас мне звонят вообще из других городов, из Ярославля, из Подмосковья. Я таких городов-то не знаю. Говорят, просто как-то чего-то дали вашу визитку, где-то чего-то как-то узнали. Я понимаю, что это так действует Господь, что через кого-то вот оно пошло, это сарафанное радио. Вот, то есть это все развернулось в крупное служение, в огромное служение. Бывает такое, что по 3-4 человека за вечер у меня уезжают на реабилитацию. 30-40% только полностью завязывают, конечно, многие, как всегда, приезжают, это не мое.
То есть ты сейчас прямо застрял на этом? Вот,
почему
вот
застрял?
Это тебе надо.
Господь меня здесь в это время, в это место поместил, для чего-то он мне дал это, то есть, чтобы вот это свидетельство.
Да, но зацепило именно это, послать в реабилитационный центр, отцепить от прежней жизни и показать выход.
Свободу. Угу. Чтобы люди именно освободились. Потому что свобода, она только во Христе. Никакие внешние. Мы, люди, мы сами не можем себя сами изменить и исправить. Только Господь может нас исправить и изменить. Это все деребас полный, что там мы как-то что-то больничками или чем-либо. Как-нибудь я завтрашнего дня перекумарюсь, с Нового года завяжусь, дня рождения, чушь. Выйду, освобожусь, там все нормально будет. Я после суток выходил, ну, все, завяжу. Сейчас только поправлюсь разочек, и все. И все возвращалось на круги своя. Только Иисус может изменить нашу жизнь. Слава Богу за нашего Бога, то, что Он есть, то, что Он дает свободу. И настоящую свободу. И то, что вообще он все восстанавливает, он слышит каждую молитву. Я не знаю, вот я верующий 2,5 года, мне Господь ответил на все мои молитвы, просто на все. Ни одной не отвеченной нету. То есть все, на все ответил вообще. Сейчас это служение, полноценное служение. Мы работаем со всеми центрами по всей территории Российской Федерации. Уже это и алкозависимые, и наркозависимые. Сейчас пытаемся еще, потому что уже влились люди в служение, пытаемся еще настроить работу с созависимыми, потому что они очень страдают. Очень главное правильно объяснить людям, как себя вести с зависимыми. Потому что я думаю, если бы моя мама правильно сама вела, я бы уехал бы намного раньше. Ну, хотя всему свое время, да, как Экклезиаст пишет, вот. Ну вот примерно вот так моя жизнь происходила, происходит. Ну, в будущем, конечно, хотелось бы, чтобы служение развивалось, потому что сейчас строим свой молитвенный дом, будет уже куда людей приглашать и вести какие-то семинары, говорить людям. По крайней мере, это мой город, я хочу в нем жить, я хочу почистить этот город, чтобы Господь через нас чистил этот город, чтобы как можно меньше было страданий, чтобы являть Божью любовь на этой земле и явить вот эту красоту веры. Потому что это освобождает, Господь освобождает, не мы сами себя меняем, не реп-центра меняют. Свободу только дает один доктор, Иисус Христос, и вся она абсолютно бесплатна, бескорыстна, чиста и искренне. Ну вот примерно так живу, ну в будущем что, какие планы? Ну не знаю, если Бог даст семью, то заведу семью. Очень хочется учиться, Московский теологический университет, я думаю, ждет меня, если Бог даст.
Ждет, Дима, ждет. Он тебя ждет.
Вот, ну поправить здоровье, конечно, очень хочется съездить куда-то за границу, посмотреть, как живут евангелисты. Христиане там, побывать в крупных церквях.
Знаешь, ты скажи, сколько тебе лет?
Мне 33 года.
И все станет ясно. Все впереди. И за границей. И здоровье поправишь. Семья будет. Теологический институт тебя ждет. Дима, большое спасибо. Большое спасибо тебе за твою энергию, за твой темп. Ты меня просто сейчас зарядил, и мне сейчас надо куда-нибудь побежать и что-нибудь сделать. Серьезно, после эфира. Спасибо. А я напоминаю, в эфире была Русское христианское радио, программа «Выбор». И наш гость сегодня Ларионов Дмитрий из церкви города Железнодорожного. Все, кто нас слушает, запишите наш адрес. Индекс 125-047, Москва, абонентский ящик 141. Русское христианское радио, программа «Выбор».
Держи в руке свой.